продолжение уже звучавшей в программе «Время и мир» темы биоэтики, доктор биологических наук, заведующий кафедрой высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Валерий Шульговский и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры биохимии биологического факультета МГУ Ольга Лопина, размышляют об ограничениях и этическом регламенте в науке при использовании животных в научных исследованиях. С Валерием Шульговским и Ольгой Лопиной беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Валерий Викторович, если мы говорим об этике, то тут в связи с этим возникает естественный вопрос. Вы говорите, что такие-то опыты, исследования можно проводить только на обезьянах, потому что они наиболее близки к человеку.
Да.
Но не следует ли из этого, что из этой близости обезьян к человеку, что мы должны и этические нормы распространять на них? Я что хочу сказать? Вот, скажем, еще в 19 веке даже самые цивилизованные люди считали, что, скажем, африканцы, там, жители Новой Гвинеи, что они биологически, так сказать, ниже, чем европеоидная раса.
Было
даже были такие теории, что там аборигены Тасмании представляют собой что-то промежуточное между обезьяной и человеком. Были такие предположения.
Было.
Может быть, тогда, в те времена, ученый мог бы столь же веско сказать, что мы должны использовать для опытов тасманийских аборигенов, потому что это самая близкая к человеку модель, потому что только на них мы можем выяснить такие-то вещи про человека, поскольку они низшая раса, вот давайте их использовать. Сегодня это звучит дико, потому что мы распространили нормы гуманизма на всех абсолютно представителей нашего вида Homo sapiens. Но почему мы должны вот остановиться на этой границе? Человечество развивается, так
вы
сказать,
знаете,
гуманизм развивается. Давайте распространим, может, на всех
я
приматов.
Я думаю, что надо распространить, ну, например, антропоиды, то есть шимпанзы, вот, гориллы и так далее, они находятся под защитой закона. На них действительно нельзя делать какие-то эксперименты инвазивного характера. Можно делать только эксперименты неинвазивные. Они очень интересны. Вот сейчас целое направление в мировой науке. Это разговор с этими животными с помощью специального
средства. Неинвазивные, это имеется в виду без хирургического вмешательства?
Без проникновения в организм. Без проникновения в организм. Ну вот, такие эксперименты очень много у меня на кафедре, в частности, идут. А это поведенческие, мы их называем, эксперименты, такое общее название. Но, понимаете, ни одному биологу, я думаю, в голову не придет мучить животное. Вот в том понимании, как это понимает, ну, обычный человек. Если у нас есть необходимость каких-то таких вот инвазивных методов, они всегда четко регламентированы и оправданы.
А скажите, пожалуйста, как закон регламентирует в этом случае деятельность ученого? По поводу каждого исследования, по поводу каждого животного четко известно, что можно делать, что нельзя?
В принципе, да. Сейчас наша наука стала жить по законам западной науки, то есть грантовой стала наука. Грантовая наука предполагает, что ваш проект, который вы подаете в соответствующий научный фонд, он подвергается тщательной экспертизе. Цели, постановка эксперимента, предполагаемые результаты, которые будут получены. Кроме того, вот у нас в университете есть комитет биоэтики, который тоже за этим обязан следить, это его обязанность. Я знаю, что в Институте медико-биологических проблем есть тоже этическая комиссия специальная. Содержание ее работы можно посмотреть на сайте этого института. Но это регламентируется все, причем это правила международные.
Много ли бывает сейчас прецедентов, скажем, экспертиза замечает нарушение этих правил, что поднимаются эти вопросы, как-то обсуждаются или осуждаются? Насколько ученые в этом смысле добросовестны, насколько они законопослушны в этом смысле?
Ну, я лично не знаю таких ученых, которые бы ради своих экспериментов старались нарушить закон.
Ну, если он враг себе только.
Да нет, ну просто биологи-то ведь потому и становятся биологами, что они любят животных.
Конечно, конечно. У всех у нас и дома животные.
Это не значит, что мы хотим сделать с ними что-то плохое. В большинстве случаев эти эксперименты делаются для того, чтобы человечество получило от них пользу. Начиная с середины примерно прошлого века, с 1940 года, продолжительность жизни в развитых странах увеличилась почти в два раза. Это ведь невозможно было бы, если бы не было вакцин, сывороток, лекарств, в частности, применения антибиотиков, применения других очень многих препаратов, которые, ну, к примеру, сейчас очень просто лечить язву желудка во многих. В Европе это уже крайне малое количество людей болеют этим заболеванием. У нас тоже дело идет к тому, чтобы от него практически избавиться.
А все тестируется на животных, все препараты
эти? Для начала, да. Для начала это невозможно сделать по-другому, понимаете? Есть, правда, системы такие, это называется культуры тканей. И эти культуры тканей – это клетки, обычно клетки раковых опухолей. Потому что именно они, эти клетки животных и человека, могут долго жить в искусственной среде. Обычные нераковые клетки очень быстро погибают. И чтобы иметь материал, обычно используют вот такие вот раковые линии клеток. И все, что можно сделать, делают на них. Правда, это стоит часто дороже, чем эксперименты на животных. Но все равно, когда мы изучили что-то на раковой клетке, мы должны посмотреть, как это устроено на нормальной клетке. Иначе будет невозможно дальше двигаться.
И на целом организме, по-видимому.
И потом на целом организме. Более того, все лекарства, которые идут в продажу, должны тестироваться на большом количестве животных, чтобы избежать потерь среди людей. И избежать потерь среди тех животных, которые будут лечиться этими лекарствами. Понимаете, без этого, к сожалению, пока человечество не научилось. Может быть, в будущем мы достигнем такого состояния, когда мы сможем тестировать что-то и без использования животных. Пока, к сожалению, для того, чтобы лечить людей и обеспечить их нормальное существование, безболезненное, беспроблемное, мы вынуждены для этого использовать животных. Если человечество готово вернуться назад к тому состоянию, в котором оно было в начале, например, 19 века, когда будет колоссальная детская смертность, когда будут умирать женщины, которые рожают детей, когда будут умирать от инфекционных заболеваний, тогда, наверное, ученые скажут, да, мы согласимся с волей человечества, может быть, хотя и не все, я думаю. Но пока человечество считает необходимым использовать для лечения такие препараты, наверное, с этим придется согласиться и тем, кто использует эти препараты.
А вот скажите, если вы говорите, что практически все препараты медицинские, которые выходят, тестируются на животных, и если количество этих препаратов увеличивается с каждым годом, и, естественно, за последние 50 лет у нас количество лекарств, там, не знаю, в разы, наверное, увеличилось, а может быть, в сотни раз, означает ли это, что количество животных, которые используются в исследованиях, в тестированиях, увеличилось за это время?
Видимо, да. Но я думаю, что это все равно несравнимо с тем количеством животных, которые люди используют в пищу, которые люди используют для того, чтобы получить там кожу, которые используются для того, чтобы одеться, обуться. Я думаю, что это просто несравнимо меньше. Если мы сравним, сколько рыбы, птицы и мяса съедается в ресторанах, сколько мяса продается в магазинах, то
да, это... в обычном супермаркете.
Да, это просто небо и земля, да. Это совершенно... Это намного меньше. Хотя это существенное количество по сравнению с тем, что было, когда была неразвитая фармакологическая промышленность. Если мы победили оспу, и мы теперь не делаем прививок против оспы, только потому, что когда-то были поставлены эксперименты на животных, с помощью этих экспериментов была создана система вакцинации против оспы. Если мы хотим побеждать другие инфекционные заболевания, мы должны идти этим путем.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что организации, которые защищают права животных, настоятельно рекомендуют ученым использовать как можно больше всякого рода модели, заменители, муляжи, компьютерные модели. Где это можно сделать?
Моё мнение,
в каких областях?
В учебных целях это можно сделать. Я недавно был в стоматологическом университете, и мой коллега, очень давно мы с ним знакомы, он мне показывал свой практикум для стоматологов. Он сделан полностью на компьютерах. Вот стоит компьютер, причем даже и без процессора. Вот, и там моделируется, положим, ну, скажем, работа сердца, вот, вся кардиограмма выложена. А студент может стимулировать отдельные нервы, ну, в компьютерной программе. Нервно-мышечный препарат, теплорегуляция. Ну, в общем, весь практикум, который у нас обычно называют малым, он таким образом сделан. Но это, заметьте, для стоматологов, которые не должны, ну, скажем, уметь работать в лаборатории с этими животными. У нас практикум, к сожалению, я не представляю, как можно наших биологов, физиологов обучить на вот таких компьютерных моделях. Он должен лично сделать препарат, лично посадить мышь и сделать там, ну, не знаю, радиограмму какую-нибудь или там стимулировать блуждающий нерв, увидеть, как он действует на сердце. И там, где это возможно, поверьте мне, никто из руководителей этих учреждений не будет усложнять свою жизнь, держать виварий, животных.
Их кормить надо же, их, кормить, ухаживать за
ухаживать. Ними. Причем, знаете, у нас наши сотрудники, нет у них праздников, нет, ну, вы знаете, вы же едите каждый день. Животные тоже, причем это маленькие животные с очень бурным обменом, скажем, мыши, крысы, их надо все время кормить.
То есть у них повышенный аппетит?
Конечно, у них повышенный аппетит.
И чистить клетки, между прочим.
И чистить клетки необходимо, иначе будет тоже беда и так далее. То есть тот человек, тот руководитель подразделения, где можно минимально это ввести какие-то компьютеры, муляжи, он это, поверьте мне, сделает. Но там, где нельзя, где мы готовим студента в науку, где он должен это уметь делать, ну какой же смысл на муляже?
То есть на муляже можно показать?
Можно показать
до того,
всё.
Как...
Можно показать,
человек
правильно.
Попробует сам руками. Ну, так же, как хирурга учить.
Да, как хирурга. Нельзя выучить на муляже. Ну как, вы придете к такому хирургу, я не думаю, что кто-нибудь решился к хирургу, выученному на компьютерных моделях и на муляжах. Знаете, здесь большая практика нужна.
Вы уже говорили об использовании животных в фармакологии,
да.
В исследованиях космоса, в медицине.
Да,
медицине. В каких еще областях, знаете, это необходимо? Вот где нельзя отказаться от животных?
Очень большая
область. Косметология, например.
Например, да.
Там ведь любой крем, который вы будете накладывать на кожу, должен быть безопасным, потому что кожа – такой же часть нашего тела, как любая другая.
Такой орган.
Такой орган. И если мы на кожу наложим что-то такое, что будет ядовитым или принесет нам вред, то это тоже плохо закончится. Это кончится заболеванием и может закончиться смертью человека. Поэтому, конечно... Я видела кремы, на которых было написано «не тестировано на животных». Но с моей точки зрения, это кремы, которые не новая продукция. Это, по-видимому, берутся комбинации того, что уже ранее было испытано. И тогда не надо, наверное, тестировать. Хотя я не специалист в этом и не могу точно сказать. Иначе я не могу тоже себе представить, как можно рекомендовать, например, там для новорожденных какое-то масло или что-то еще с какими-то добавками, если это сначала предварительно не проверено на животных.
Вот есть еще одна очень большая область, которую мы не затрагивали использование животных, например, физиология. Потому что для того, чтобы изучить работу любого органа, вот я специализируюсь по физиологии головного мозга, то вот все открытия последнего времени, которые совершены в этой области, мы сейчас знаем, как работает кора больших полушарий, о которых, скажем, Иван Петрович Павлов понятия не имел. Он представлял его как себе, как телефонную станцию, где соединяет отдельных абонентов. Огромные структуры мозга, так называемый стриатум, полосатое тело, он представлял как ближайшая подкорка. Это же было совсем недавно, это были 30-е годы прошлого столетия. А сейчас мы знаем, как работают там такие разделы мозга, как лимбическая система, которая отвечает за наши мотивации, эмоции и так далее. Как работают ретикулярные структуры мозга, которые отвечают за наше сознание, бодрствование, сон. Мы знаем, как работает вся вот эта система гипоталамус, как выход лимбической системы. С помощью гормонов мозг общается со всем остальным организмом.
Это были Ольга Орлова и Александр Марков.